Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина, «Код доступа», телефон для смс-ок 985-970-45-45. 985-970-45-45. В России 11 лет происходят теракты, и обычно власть старается сделать все, чтобы их побыстрее забыть. Да и публика тоже. Кто помнит, например, о теракте 19 марта 1999 года в Владикавказе? А там, между прочим, погибло 53 человека. Кто помнит о взрыве электрички в Ессентуках 5 декабря 2003 года? Или взрыве на рынке в Самаре 6 июня 2004 года? Вот даже и сейчас Беслан мы отмечаем, как-никак, а власть не удосужилась отметить взрыв 24 августа, когда взлетели, не взлетели, а упали два самолета, простите за страшный каламбур. Упали одновременно, три дня власть говорила, что это не теракт, это вот что-то у них просто случилось, упалось одновременно. После этого 31 августа у входа в метро «Рижская» взорвалась женщина-смертница, и с ней случайно взорвался ее поводырь Николай Кипкеев. Кстати, это был телохранитель и ученик Ачемеза Гачияева, того самого, который взрывал дома в Москве. И господин Кипкеев был в розыске с 2001 года, потому что он участвовал в другой еще серии терактов, организованной Гачияевым в 2000-2001 годах, когда в Ставропольском крае на рынке взрывались машины. И последний из этой серии терактов был теракт 24 марта 2001 года, о том, о чем мы тоже не помним, когда сразу три машины взорвалось. Взорвалась машина в Минводах, в Ессентуках в 10 часов утра, а третья машина, которая ехала в Невинномысск, взорвалась в поселке Адыгихабль, потому что ее остановили с водителем за рулем и принялись досматривать, потому что удивились, что у нее бензовод, удивились, что у нее бензобак запаян, а бензин поступает в двигатель. При осмотре это выяснилось из канистры, всобаченной под капот. И вот во время осмотра ровно в 10 часов вместе со всеми машинами эта машина взорвалась вместе с экспертами, и там еще любопытная публика сбежалась рядом. А водитель Расул Хубиев попал, естественно, в ментовку, и тогда выяснилось, что организатором терактов является уже всем, казалось бы, стертые зубы, стерли они его зубы Гачияев. И вот тогда господин Кипкеев был объявлен в розыск, что не помешало ему бегать еще 3 года и случайно взорваться на Рижской. Вот все эти теракты забывает власть, она не любит о них вспоминать. Никто не вспомнил о падении самолетов. Представляете себе, чтобы в Америке о таком не вспомнили. Забывает публика, потому что как-то она не очень любит говорить о террористах, все больше лучше о Путине. Как-то очень сложно самолеты Путину приписать. А есть два теракта, о которых невозможно забыть, это Норд-Ост и Беслан. Все, собственно, началось с Норд-Оста, ну, точнее, вот все это началось еще с Курска, когда выяснилось, что лодка утонула. Она утонула, как сказал Владимир Владимирович. Но в смысле теракта все началось с Норд-Оста, когда взяли в заложники свыше 1000 человек, когда Альфа провела блестящую операцию. Альфа явно рисковала собой. Люди, которые шли туда, были смертники. Они считали, что они не выживут. Они между собой шутили, что сейчас отделу кадров будет большая работа набирать новую Альфу и новый вымпел. И наглотались они там этой дряни вместе с заложниками, потому что на них они сняли противогазы, когда началась стрельба. Я спрашивала людей, которые там были, а чего же вы сняли противогазы? Они отвечали, а что, вот, ты думаешь, хорошо в противогазе стрелять? И некоторое время казалось, а уж первые часы особенно, что это фантастический успех, что удалось освободить большую часть заложников. Ну да, там вроде бы пострадало сначала 20, потом 30, потом 40, потом 130 человек умерло. А потом стали вылезать уже через несколько лет следствие, которое всем пострадавшим отказывало в доступе, некоторые подробности. Например, выяснилось, что Норд-Ост организовывал не Мавсар Бараев, который светился на телеэкране, а некто по имени Руслан Альбурзаев по кличке Абубакар. Все бы ничего, но господин Альбурзаев был глава службы безопасности и фактически владелец московского Прима-банка. И, собственно, на деньги Примабанка, на деньги вкладчиков он организовал теракт. Там в деле даже есть расписка, по-моему, господина Боркинхоева, формального председателя правления, о том, что Мавлади Удугову, бригадному генералу, о том, что вот выдано 40 тысяч долларов на благое дело. И перемещались они по Москве на инкассаторском броневичке, которых никто не останавливает. И это бы, ладно. Но дело в том, что Примабанк был обанкрочен только через полгода после Норд-Оста. И даже после этого упоминавшийся мной Боркинхоев бил главу Временной администрации ЦБ прямо в его собственном кабинете. Ну, я все понимаю. Возможно, что так может случиться, что в Америке организатор крупной компании или даже банка окажется там пакистанским террористом. Но вот что после этого банк продолжит существовать... Это уже вопрос как-то к поехавшей крыше и к вертикали власти. Выяснилась вторая история, что паспорта террористам выдавались в Карачаево-Черкесии. И когда офицер милиции Лисицын поехал это дело расследовать, то начальник милиции общественной безопасности Карачаево-Черкесии господин Эркенов сказал ему дословно: «Ты чего в чужой бизнес лезешь?» И после этого господину Лисицыну организовали уголовное дело, и он сел. Это сделал не только Эркенов, а Лисицыну звонили и от Александра Чекалина, который тогда был замминистром внутренних дел МВД, а сейчас он, по-моему, сенатор от Удмуртии. Вот сегодня господин Чекалин рассказал, что на преступление ментов толкает бедность. «Ао, господин Чекалин, когда вы звонили тогда, вернее, когда от вашего имени звонили тогда людям, расследовавшим, почему ваши друзья выдавали паспорта террористам, вас на это толкала бедность?» Вопрос, в какой стране может так произойти, что, ну, представим себе, где-то в Луизиане начальник, местный шериф, выдаст паспорта террористам. Может такое случиться? Может. Но что после этого он не понес никакого наказания, а людей, которые это расследуют, завели на них уголовное дело, это невозможно. Третья вещь выяснилась, что все-таки, по-видимому, не фентанилом травили людей. Это очень важный момент, потому что официальная диспозиция была такая. Вот был официально российское правительство говорило, что мы не знаем, какой газ применен. Путин заявил, что от газа не пострадал ни один человек. Они официально сообщали, что это был газ фентанил. И это была такая двойная защита, потому что люди слышали неофициально слово фентанил, они на это попадались, они думали, ну вот фентанил, да, может быть, там переборщили с консистенцией, никто не мог, действительно, ситуация сложная, как обойтись без газа. Судя по всему, это был не фентанил, точнее, фентанил был одной из составляющих нескольких газов, которые туда пустили. А согласитесь, это уже большая разница. Если вы туда пустили фентанил и случайно переборщили с концентрацией, это одно. А если вы туда намешали адскую смесь из боевых отравляющих веществ, и люди умерли, потому что они были обречены умереть, это немножко другое. И в итоге выясняется, что... Да, был героический подвиг Альфы, но была власть, которой не то, что было все равно, умрут люди или не умрут, которой было плевать на них с высокой колокольни. И в этом смысле Норд-Ост был предшественником Беслана. Потому что Владимир Владимирович Путин у нас ужасно любит играть роль настоящего мужчины, мачо. Он у нас снимается с голым торсом, он у нас ныряет в батискафе. Он у нас проезжает 2000 километров по дороге. Кстати, вот эти 2000 километров он проехал ровно в то время, когда появилась, когда была годовщина падения самолетов и Беслана, в то время, когда в России продолжали, как выясняется, гореть леса. А вот Владимир Владимирович в кабине боевого самолета всегда с удовольствием оказывается. Но в тот день, 1 сентября, Беслан, он летел в Нальчик. На открытие школы. Собственно, поэтому не было милиционеров в Бесланской школе, что все они были сняты на перекрытие дороги, по которой президент Осетии Дзасохов должен был ехать в Нальчик на встречу с Путиным. И вот когда объявились террористы, мачо Путин развернул свой самолет. И это означало, что власть не хочет брать на себя ответственность, и вслед за ним все генералы тоже стали разворачивать свои маленькие самолетики. Потому что самое страшное в Беслане было не то, что кто-то намеренно совершал ошибки, а что кто-то принимал решение совершить ошибку, а в том, что никакого решения не было принято. Не то, чтобы вот боевики выбросили из окна пленку, ее не показали. Не то, чтобы кто-то принял решение не показать пленку, ее просто не показали. Вот сказали, что 350 человек всего в заложниках. Не то, чтобы было принято решение соврать. Просто так получилось. И дело не в том, что при этом дезинформировали публику, что боевики не стремятся к переговорам, что там сидит 350 человек. В дни теракта дезинформация публики, бог с ним. Если она нужна для дела, ради бога, мы переживем. Но это же вызывало ответную реакцию террористов. Потому что после заявления о том, что в школе сидит 350 человек, они перестали давать детям воду. Дети пили собственную мочу и сказали, ну раз вас говорят, что здесь у вас 350 человек, значит, у вас 350 и останется. И неизвестно, чем бы это закончилось, но тут другой президент принял решение, не развернул свой самолет и попытался приехать в Беслан. Этого президента звали Аслан Масхадов. Собственно, было сделано все, что он не приехал, потому что, если вы помните, как пытались помешать приехать в Беслан Бабицкому и Политковской, которые даже отравили в самолете. Это же было сделано не потому, что они журналисты, а потому, что у них была связь с Закаевым и через нее с Масхадовым. То есть их убирали как людей, которые могут помочь переговорному процессу. И вот, тем не менее, президент Аслан Масхадов предлагает приехать в Беслан и вывести террористов. И тут образовалась для России, подчеркиваю, для России, ситуация, которую англичане называют win-win, выигрышная в любом случае. Объясняю, почему. Потому что если Масхадов приезжает и договаривается с террористами, и они уходят, то дети остаются живы, а Масхадов оказывается человеком, который командует террористами. Если Масхадов, то есть то, что всегда Россия пыталась объяснить, что Масхадов – это никакой не президент, а негодяй, террорист и так далее. Если Масхадов приезжает и не может договориться, чтобы детей освободили, ну, тогда мы остаемся при своих, а Масхадов предстает клоуном, который не может командовать даже собственными чеченскими террористами. То есть для России это была абсолютно выигрышная ситуация, за исключением одного момента – психологии. Конечно, для всех начальников было глубоко оскорбительно, что в ситуации, когда президент Путин развернул свой самолет, генералы не умеют принимать решения, нашелся один военный, напомню, что Масхадов бывший российский военный, нашелся один президент, который готов принимать решения. И было сделано все, чтобы не пустить Масхадова в Беслан. И вдруг случился этот взрыв, и нам заявили, что, вы знаете, это у боевиков само все взорвалось. И я, поскольку я не люблю теории заговора, я долгое время была уверена, что да, таки у боевиков все взорвалось, тем более, что боевики, квалификация наших боевиков соответствует квалификации наших ментов. Те еще ребята. Но потом появился доклад парламентской комиссии Кисаева, появился доклад Савельева. И стало ясно, что была у боевиков две бомбы, которые висели в баскетбольных сетках на зале. Одна из этих бомб взорвалась в 13:29, а другая не взорвалась вообще, что, кстати, невозможно, если бы взрывались бомбы, потому что они соединены так, чтобы взорваться одновременно. А первый взрыв прозвучал в 13:03, и сразу за ним прозвучал взрыв в 13:04. И это взорвалась не бомба у боевиков, потому что, как я уже сказала, это произошло за 25 минут до взрыва первой бомбы. И выяснилось, что те свидетели, которые остались живых и которые описывают, что произошло, на суде над Кулаевым они это описывали, говорят о большом белом шаре, который влетел через крышу. Это точное описание термобарического заряда, возможно, ослабленного термобарического заряда. Если вы помните, Руслан Гусаров в момент взрыва был в прямом эфире. Он даже микрофон чуть не выронил и выругался матом. И Можно было бы посмотреть, потому что на заднем плане была школа, но почему-то съемки эти исчезли из архива НТВ. Но, тем не менее, парламентская комиссия Кисаева съемки раздобыла. И видно на этих фотографиях, что в 13.04 над крышей встает фонтан обломков. То есть не то, что взорвалось внутри, а видно, что это фонтан обломков, как если бы взорвалось снаружи. И все больше и больше дело походит на то, что и в 13.03, и в 13.04 с крыши близлежащего дома выстрелили сначала, возможно, это было два шмеля, но, скорее всего, это был сначала облегченный термобарический заряд из шмеля, а потом это был гранатомет. Я уж не знаю, по каким, да, какие обоснования давали люди, которые стреляли. Может быть, когда они писали план освобождения заложников, они же не могли написать «надо убить всех заложников вместе с террористами», чтобы неповадно было. А они же должны были написать «вот мы этим взрывом собьем бомбу, а заложники начнут выскакивать». Суть заключается в том, что после этого не приступали к тушению зала, пока все в нем не выгорело, то есть очень трудно стало восстановить картину происшествия, хотя, скорее всего, это был полный бардак. Я не думаю, что тут был злой умысел. И суть заключается в том, что после этого никаких терактов с захватом заложников в России больше не было, потому что захват заложников возможен только в демократической стране, когда государство заботится о жизни своих граждан. А теракты продолжались, но уже без захвата заложников, просто чтобы ваххабиты имели право утвердить свою точку зрения. И, конечно, возникает вопрос. Хорошо, про террористов мы все понимаем. Они не люди, они террористы, они подвесили над головами детей бомбы, и они не давали им пить так, что дети пили собственную мочу. Но как назвать тех людей, которые должны спасать детей, а вместо этого стреляют по заложникам шмелями? А еще один момент. Сказали сразу после штурма, что террористов было 32 штуки, потому что было 31 труп и один живой, Кулаев. Но абсолютно все свидетели показывали, что было две группы захвата, которые приехали на двух автомобилях ГАЗ, что одной из них, судя по всему, командовал Руслан Хучбаров, это полковник, который был убит в школе. Другой, как сначала сообщалось, командовал Али Тазиев, он же Магомед Евлоев, он же Магас, который потом стал человеком номер два в иерархии Марата Кавказ. Сначала сообщалось, что Тазиев убит, долгое время о нем ничего не было слышно. Потом в Ингушетии взорвали спустя несколько лет главу министра, замминистра внутренних дел Джабраила Костоева. И вдруг МВД ингушское объявило, что мы знаем, кто это сделал Магас. Ребята, здрасте, какой же Магас, если он у вас погиб в Беслане? И вот это очень важный момент, потому что мало того, что из Беслана, судя по всему, убежало не один, не два, а огромное, значительное количество боевиков. Но один из этих боевиков, судя по всему, ушел тот человек, который командовал терактом. Потому что, по показаниям свидетелей, боевик по кличке Али исчез еще 2 сентября, а в таких случаях исчезает главный. Остается группа прикрытия. И возникает, естественно, вопрос, если ушел не Магас, то за какие такие заслуги Басаев потом назначил Магаса своим заместителем? За какие твои такие заслуги, Магас, который, напомню, сейчас попался, слава богу, в плен, за какие такие заслуги Магас стал человеком номер два в иерархии боевиков? Очень много у меня вопросов про путешествие Путина на «Желтой ладе». Почему-то говорят, что это предвыборная кампания. По мне, так Владимир Владимирович просто ловил кайф. Я уже сказала, что Владимир Владимирович действительно любит позировать как мачо. То там какого-то серого кита, то какую-то уссурийскую тигрицу, то спускаться в батискаф. Но согласитесь, когда в прошлом году в батискафе Путин спускался, это была не президентская кампания. Это просто вопрос времяпровождения, когда у человека все выстроено, когда мелочами жизни, ну, вроде всяких там дорог, улучшения жизни населения, которыми занимаются разные идиоты вроде Обамы, заниматься не хочется, то у всякого авторитарного властителя встает вопрос времяпровождения. Ну вот его можно решать с помощью гарема, с помощью сахалинной охоты, с помощью батискафа, уссурийской тигрицы. Ну, согласитесь, в какой еще стране мира можно проехать 2 с лишним тысячи километров по дорогам, а иногда при отсутствии дорог? А то, что это была не рекламная поездка, на мой взгляд, мне кажется, просто из того, что, ну, тогда мы хоть какую-то дорогу постарались построить. Это, еще раз повторяю, вот проблема, которую властители прошлых времен, у них когда все было хорошо, решали с помощью соколиной охоты, а Владимир Владимирович, вот мне скучно без «Что делать, Фауст?». И я хотела бы обратить внимание, знаете, вот просто даже посчитать, а сколько стоила поездка Путина? А вот там же сняла группа «Диверсант» этот самый кортеж. Ну, говорят, что там, по-моему, в нем было около 30 машин, а всего, говорят, где-то я уже видела цифру до 100. Но можно попытаться прикинуть, да, исходя вот из этой цифры, 100 машин. А, ну, снять такую машину на поездку на 11 дней по какому-нибудь боливийскому бездорожью будет стоить $1015 на машину. Умножить на 100 получается где-то 1,5 миллиона, если я правильно понимаю. Но это при том, это если машина драная, старая, имеется в виду, разумеется, не новейший Гелендваген, который сопровождал Путина. Там, заметьте, все машины, которые сопровождали Путина, кроме 2 злосчастных желтых лад на замену, были иностранные. Но это еще мелочь. Да, будем считать, $1,5 миллиона, это тот чисто техническая часть. Вот сколько людей ехало в этих машинах? Ну, будем считать, что 200, не меньше. Это которые приехали с Путиным. А вопрос, сколько это стоило? Вы скажете, ну, как это стоило? Они все равно ФСОшники, это их обязанность. Не совсем так. Потому что у всех этих людей есть какой-то свой бизнес, который заключается в вытряхивании бизнесменов. А понятно, что это может быть бизнес контрпродуктивный, но с точки зрения ВВП они производят некую услугу, которая называется завести уголовное дело и продать его обратно бизнесмену. А может быть, это совсем другая услуга, чем та, которая происходит в Билл Гейтс, но вот они участвуют так в ВВП. Сколько стоит такая услуга? Ну, мы знаем, что вот взятку, которую просили московские следователи пару месяцев назад, самая большая, была $15 миллионов. Но не будем считать, что вот эти люди, которые ехали с Путиным, вымогают взятки по 15 миллионам. Предположим, что там было всего 5 человек, которых на этот момент был бизнес по $5 миллионов. Всего 5 человек по $5 миллионов. Это очень заниженная цифра. Итого, значит, они потеряли $25 миллионов упущенной выгоды, поехав вместе с Владимиром Владимировичем. Опять же, там вокруг стояли в кустах люди. 2000 километров. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа 985-970-45-45. И продолжим подсчет. Ну вот 2000 километров, на каждый нужно поставить людей, которые сидят под кустами и прогоняют любопытных. Людей этих, заметим, нельзя перевозить с места на место, то есть тяжело, потому что кортеж же опять же движется. То есть, ну сколько на километр нужно человек, чтобы они притворялись там, кто под осиновиком, кто сыроежкой? Ну, человек 50, наверное. Будем считать, по 5 человек на 100 метров. Итого сколько? 100 тысяч. 100 тысяч ментов и всяких прочих ФСОшников. Опять же, большую частью это региональные люди. Будем считать, что, конечно, не у всех этих 100 тысяч ментов пропал бизнес на 5 миллионов. Будем считать, что только у 100 из этих человек пропал бизнес на $100 тысяч. Ну, $100 тысяч для какого-нибудь Приморского края, господи, где и контрабанда, и рыба, это просто даже смешно говорить. Вот еще траты. Прикинем количество чиновников, которые обеспечивали пейзан в этих потемкинских деревнях. Ну, явно эти чиновники понесли не меньше материальных потерь, чем те люди, которые сопровождали, чем те люди, которые стояли в кустах. Прикинем количество той головной боли и тех, опять же, упущенной выгоды, которая стоила разным министрам и разным Дерипаскам подлететь к Путину. Сколько стоит пропавшее время Дерипаски? Миллионы долларов. Причем я, собственно, почему об этом говорю? Я хочу показать, что это стоило даже не миллионы, а десятки миллионов долларов упущенной выгоды тому классу, на который опирается Владимир Владимирович. Не какому-то народу, который в это время стоял в пробке, как будто на Садовом кольце или на Рублевке, и тоже что-то потерял, а тем людям, которые за 100 тысяч долларов любому глотку перегрызут. Когда бизнесмен от них вырывается, они же ненавидят этого бизнесмена. Они же говорят: ой, сука, у нас же это было уже в кармане, а не получилось. То есть вот этих людей, этот класс самураев, которые могут кого угодно убить или обокрасть, Путин, собственно, этой поездкой нагнул. А на мой взгляд, это поступок ну, просто вот хозяина жизни. Это вот выезд китайского императора на охоту. Там с ним выезжало 3000 евнухов в желтом одеянии, с ним выезжало 5000 евнухов в синем одеянии. Там посереди строили помост, к которому подводили специально прирученных животных, чтобы, не дай бог, император не промахнулся. А это ощущение полного хозяйствования над страной, и где действительно человек может, да, любой новый русский может словить кайф, взобравшись на Килиманджаро, но вот на Килиманджаро Путин не может, а вот 2000 километров по стране, да, конечно, мне скажут, что никогда таких интервью Путин не давал, как он давал Коммерсанту, но опять же дал, расслабившись. Станислав Белковский совершенно правильно сказал, что это была не предвыборная речь, это была речь настоящего пацана. Спросите любого конкретного бандита, что он думает о Путине, и бандит скажет: ну как же, значит, Путин же всех построил, а Путин всех развел. А политика – это искусство разводки с точки зрения конкретных пацанов. Это вот Суго Чавес молодец, он всех разводит. Ахмадинежад трижды молодец, он всех разводит. Обама слюнтяин, со всеми пытается договориться. Почему у Обамы народ в результате в шоколаде, а у молодцов в результате народ в дерьме, это к делу не относится. Еще одна замечательная история. Медведев, который побывал на рынке в Саратове и воскликнул, что там цены в 5 раз ниже. Вот мне Олег, предприниматель из Саратова, пишет, что он был на рынке в юбилейном вместе с президентом. Все было по 10 рублей за килограмм. Кортеж еще не успел отъехать. Один из торговцев спрашивает коллег: ну что, до вечера так поторгуем или поднимем цены? Спрашивая его, чем их напрягли. Не нас напрягли, отвечает предприниматель, а корейцев. Корейцы сами нам товар привезли по 6 рублей, а им менты сказали, что если нас не обеспечат товаром по этим ценам, к ним московские фуры не пустят, и у них все на полях сгниет. Это все детали, а у меня такой глобальный вопрос. А вот как может президент, человек исполнять обязанности президента страны и серьезно считать, что товар может стоить в 5 раз дешевле? Это абсолютная профессиональная непригодность, если человек это говорит, если ему можно так заморочить голову. Другая профессиональная непригодность. Рязанской области чиновница Дардыкина выбросила вещи, присланные погорельцам из Новосибирска, а в Мордовии под Саранском точно так же выбросили вещи, присланные погорельцам из Питера. Вещи частично новые, с этикетками, то есть их покупали специально. Конечно, можно предположить некую корыстную цель, которая заключается в том, что там лучшие вещи выбрали, а самые плохие выбросили, чтобы скрыть следы преступления. Но, скорее всего, вот это проявление вертикали власти. Я уже отмечала, что у нашей вертикали есть удивительная особенность. Она не только не делает так, чтобы чиновник заботился о народе, она прямо рассматривает заботу о народе как преступление, и что еще самое страшное – она попытки самоорганизации людей рассматривает как преступление. Я несколько историй на эту тему рассказала за последние несколько передач. Хочу рассказать еще одну, на мой взгляд, абсолютно вопиющую. Эта история происходит в Республике Горный Алтай с Мариеттой Чудаковой. Мариэтта Чудакова, там, автор там, более 200 научных работ по истории литературы 20 века, ученый мирового уровня, там, крупнейший на сегодняшний наш день современник в этой сфере. Вот она в свое время появилась в Алтае в 96 году, еще как член президентского совета. Она туда книжки таскала, ей понравилось. А потом она сосредоточила свои усилия. Там в Алтае есть детский противотуберкулезный санаторий в Чимале. Это единственный в России санаторий, где туберкулез проходит просто от уникального климата. Он республиканского подчинения. А туберкулез в республике, в том числе детский, резко на подъеме. Мне Мария Тамаровна рассказывала страшные картины, как они приезжают в дома, где один человек прошел лечение, а там еще пятеро детей уже все зараженные. И вот Мария Тамаровна стала строить этот санаторий, стала перестраивать санаторий, стала строить новый корпус. Тут надо сказать, что санаторий расположен в двух местах. Есть санаторий для детей старше 7 лет, он в Чимале. А санаторий для детей младше 7 лет, он в 8 километрах от Чимала, в местечке, которое называется Иликманар. И вот в нем два корпуса для детей с 1 до 3 лет и с детей с 3 до 7. И за свои деньги... В том числе Чудакова строит в Рикманаре новый корпус. А причем, что значит за свои деньги? Надо понимать, что у профессора литературоведения денег своих нету. А там за проект было заплачено частично, а потом из них проект, подчеркиваю, не строительство. Там какие-то деньги брались грантами, какие-то еще откуда-то получались, какие-то давали местные, там афганцы ей помогают. А, допустим, вот за проект, который не смогли сразу выплатить, Мария Тамаровна из своих скудных литературоведческих доходов там по 8-10 тысяч рублей посылала, выплачивала. И вдруг в начале этого года вот этот вот маленький корпус закрывают. Под предлогом неправильно оформленных документов останавливают строительство. Прокуратура заявляет, что тут вообще дело уголовное, надо сносить. Прокуратура подготавливает иск о сносе. Как будто в России много мест, где профессора литературоведения за свой счет строят корпуса. А дальше... Вице-премьер республики Юрий Антарадонов и министр здравоохранения республики Игорь Еймов приехали осмотреть санаторий в Иликманаре, и между собой, как доносят свидетели, диалог их звучал так. «Ты посмотри, какое здесь место! И Катунь рядом!» То есть обоснованное подозрение, что эти два человека хотят закрыть санаторий, передать землю частному инвестору. Только что они передали землю в район, в муниципальное образование. Мешает им, естественно, току Чудакова. И вот верх бесстыдства. 21 июля Минздрав Республики официально заявляет, цитирую, что подобное строительство больше напоминает отмывание денег из общественных фондов, истраченных якобы во благо больных детей. Это по поводу московского профессора Мариэтты Чудаковой, которая, будучи нищей по меркам любого бизнесмена, тратит на строительство собственные деньги. Дальше продолжает раскручиваться история, как-то пытаются все участники этой истории договориться. И кончается, как я уже сказала, она тем, что земля сейчас выводится из-под санатория. А уж я не помню, кто из них, то ли министр здравоохранения, то ли вице-премьер, объясняет, что он не может остановить прокуратуру, которая вот считает, что для больных детей способы их спасения, вот, строительство незаконно. Понятно, у нас на Ямале, у нас на Алтае строит Владимир Владимирович. Теперь недавно ему понравилась эта земля. Ну, видимо, рядом будет для кого-то еще, я не знаю для кого, бизнесмена, олигарха, бандита. Но вот эта страшная картина, когда воруют не только то, что плохо лежит, не только то, что общественное, а когда любое усилие, направленное на создание благотворительности, оборачивается гигантскими проблемами для самого благотворителя. Когда, ведь, наверное, когда трехлетние дети будут умирать от туберкулеза, у этих двоих, Антарадонова и Еймова, им, наверное, будет спокойно спать, им будет сладко спать. У них под головой, наверное, будет большая подушка от долларов. несколько вопросов. У меня все время постоянно поступают вопросы. То по поводу того, почему я не верю в глобальное потепление, то по поводу того, почему я считаю, что Сутягин шпион. И я решила этими частными вопросами не заниматься, а посмотреть, как устроена ложь вообще. Несколько моих таких размышлений на эту тему. Почему даже в тех случаях, когда правда очевидна, так часто группа интересов, исповедующая ложь, вне зависимости от того, представляет эта группа интересов целое государство, целую религию или просто какую-то секту, вне зависимости от того, эта секта называется ваххабит или демшиза, почему ложь так устойчива? Вот несколько наблюдений. Во-первых, как ни странно, правда не объединяет людей, а ложь объединяет. То есть, если вы говорите «небо синее», то вы вряд ли соберете людей, которые готовы за это умирать. А если вы скажете «небо желтое», то у вас соберутся люди, готовые за это умирать и убивать. И по поводу желтого неба я не преувеличиваю, потому что я уже это говорила на прошлой передаче. Я описываю центральный мировоззренческий пункт восстания желтых повязок, который разразилось в 184 году нашей эры. И потому они, собственно, и носили желтые повязки, что были совершенно искренне убеждены, что когда они победят, небо станет желтым. А вторая, на мой взгляд, важная особенность заключается в том, что ложь всегда создает вокруг себя группу людей, для которых ложь гораздо выгоднее правды. Вот католическому духовенству в средние века было жизненно важно утверждать, что только они владеют истиной о Боге. Но в противном случае просто исчезает резон существования. Сторонникам теории глобального потепления важно утверждать, что оно существует, иначе у них нет ни денег, ни статуса. Вот помните, в Америке был такой, на мой взгляд, очень важный в этом смысле процесс О.Джей Симпсона, обвинявшегося в чернокожего футболиста, обвинявшегося в убийстве собственной жены. Вот все там было, и ДНК, доказывавшее, что это дело рук Симпсона. И, собственно, сам Симпсон при попытке его ареста пытался скрыться от полиции. Он там долгое время бегал на городу по машине, причем в это время рассказывал своим знакомым, что он фактически виноват. Но вот для Симпсона, который потом был признан невиновным присяжными, и его адвокатов жизненно важно было доказать, что он невиновен. Для Симпсона это был вопрос жизни и смерти. Для всех остальных это очень абстрактный вопрос правосудия. То есть группа интересов всегда выигрывает от лжи очень много. А человечество в целом проигрывает от лжи, но каждый человек проигрывает чуть-чуть. То есть у лжи всегда есть группа интересов, для которых ложь является гарантией их власти или благополучия. А у правды группы интересов нет или очень редко. Кстати, именно поэтому ложь нельзя победить с помощью правды. Можно, как правило, победить только с помощью другой лжи. Вот Кортес запретил человеческие жертвоприношения не из гуманных, а из христианских соображений. А вот когда американцы из гуманных соображений вторглись в Ирак, они проиграли. А теперь, как лгут? Собственно, самый простой вид лжи – это тотальная ложь. Это вот когда на черное говорят белое. Ну, вот в 1939 году СССР уличили в том, что он сбрасывает бомбы на Хельсинки, а нарком иностранных дел Молотов заявил, что СССР сбрасывает не бомбы, а продовольствие. Кстати, словосочетание «коктейль Молотова» якобы пошло именно от этого заявления наркома. Точно так же лгали российские власти во время российско-грузинской войны. В ночь на 8 августа грузины разбомбили военную колонну, которая шла от Рогского туннеля. И вдруг последовало заявление, что грузины разбомбили колонну с гуманитарной помощью. Причем очень интересно, что вот тотальная ложь – это не столько набор утверждений о действительности, сколько это тест. Свой-чужой. Вот если человек говорит, белофины напали на СССР, значит, он свой. По этому поводу такой анекдот. Была в Китае династия Цинь. Во времена ее второго императора был такой могущественный евнух Джао Гао. Он велел привезти во дворец оленя и сказал, что это лошадь. И всех, кто возразил, что это олень, Джао Гао приказал казнить, как людей, недостаточно ему верных. То есть очень важно понять, что оленя лошадью было приказано называть не для того, чтобы все это поверили, а потому, чтобы отличить чужих от своих. И в этом смысле вот тотальная ложь, она всегда намеренно абсурдна. Вот при выборе между разными степенями вранья тотальная ложь, как ни парадоксально, выбирает всегда то, которое наименее правдоподобно. Вот сторонники теории взрывов 11 сентября, они не будут заявлять, что государство знало о планах Бен Ладена американской, но не стало их предотвращать. Они заявят, да, это американское правительство заложило в башне-близнецы взрывчатку. Или вот тот же Игорь Сутягин, приговоренный за шпионаж, а ведь его сторонники превратились в такую маленькую, но вполне ощутимую секту. Он мог бы заявить, что вот да, ей была фирма Alternative Futures, на которой он работает, но он же не знал, что она шпионская, и вообще консультант не обязан знать, на кого он работает. А тут после месячного молчания, когда Сутягин стал давать интервью российским СМИ, западные СМИ у него не брали интервью, видимо, они просто как бы по нему отписались, написав, что там Сутягин проходит дебрифинг вместе с другими шпионами, и, собственно, поэтому он месяц молчал. Но вот Сутягин совершенно серьезно рассказывал в интервью «Новой газете», что фирма реально существовала и давала консультации бизнесменам от Финляндии до Чили. Еще раз, то есть тотальная ложь всегда выбирает наименее правдоподобный вариант вранья, потому что главная ее цель – действовать как механизм распознавания свой-чужой, а чем четче распознавание, тем лучше. Вас никогда не попросят сказать, что вот это лошадь с рогами, вас попросят сказать, что это лошадь, а не олень. На мой взгляд, самым замечательным способом лжи, который реже всего отмечается, является как раз не тотальное вранье, а ложь умолчания. Вот классическим примером такой лжи может служить как раз теория глобального потепления, потому что вам сообщают, уровень океана поднимается. Совершенная правда. Вам просто забывают сказать, что он поднимается последние 18 тысяч лет непрерывно. Вам говорят, Арктика тает. Да, так вам забывают добавить, что последние 30 лет, пока Арктика таяла, Антарктика замерзала, и ледовый покров на ней увеличился. Опять же, вы заходите на сайт, любой сайт сторонников теории заговора относительно 11 сентября, и вы там никогда не встретите ни фетв Бен Ладена, объявляющих джихад США, ни биографии Мухаммеда Атты, этот человек, который взорвал башни-близнецы. Для того, чтобы обсуждать ахинею, всегда надо зачищать поле обсуждения, удалив с него действительно релевантные вещи. Или опять же, да, если говорить о том же Ачемезе Гачияеве, то вот там в книге «ФСБ взрывает Россию» написано, что Ачемез Гачияев написал, что его подставили. Это святая правда. Но там почему-то не написано, что Ачемез Гачияев был ваххабитским имамом, который проповедовал джихад против России, что он со своими учениками ввязался в вооруженную перестрелку возле своей мечети еще в феврале 1999 года, что в 2000-2001 году он разгонял опять же упоминавшуюся мной серию терактов в Ставрополе, что Анзор Ижаев, который взорвался в Автозаводской, был его учеником, что Николай Кипкеев, который взорвался возле Рижской, был его учеником и телохранителем. То есть, ведь если все это перечислить, то как бы вот вопрос о том, подставили Гачияева или нет, он отпадает сам собой. То есть, в этом смысле ложь умолчанием один из страшных видов лжи, потому что человек, который берется читать ту или иную книгу, предполагает, что тот, кто вам сообщает информацию, сообщает полную информацию. И фразу «уровень моря в 20 веке вырос» человек воспринимает как утверждение о том, что 20 век в этом смысле отличается от предыдущих. Еще одна очень важная вещь во лжи – это такая вещь, как деталь. Вот архаический человек, он во многих событиях видит знамение. Вот ударила молния в дуб – это знамение. Электричество, теорию он не станет изучать. И в этом смысле человек, живущий в выдуманном мире лжи, он не воспринимает реальность как реальность. Он воспринимает только те части реальности, которые он может истолковать как то, что обозначает, что ему хочется. И, соответственно, там самолет, который врезался в Пентагон, не оставил снаружи обломков. Въехал в здание почти целиком. Раз обломков нет, значит, не было самолета. Честно говорят сторонники теории заговора. То есть, вот известная поговорка гласит, что дьявол сидит в деталях. И вот я, знаете, с ней не соглашаюсь, потому что самое главное в анализе событий – это умение отличить существенную деталь от несущественной. Потому что действительно всякая деталь что-то характеризует, но вот что именно, изучаемое событие или что-то другое, вот это большой вопрос. Третья особенность вот таких вот систем лжи, на мой взгляд, это их отношение к оппонентам, потому что каждая система лжи рано или поздно встает перед необходимостью объяснить мотивы тех, кто с ложью не согласен. В тоталитарных религиях это было очень просто. Если ты, допустим, не согласен с тем, что Бог един в трех лицах, ну, значит, это внушил тебя дьявол. Пожалуй, на костер. Опять же, в тоталитарных государствах очень простое объяснение. Не согласен с тем, что белофины напали на СССР. 10 лет без права переписки. А когда речь касается противника, любая система лжи всегда переходит на личности. Она не опровергает взгляды противника, она стремится дискредитировать его самого. О Джей Симпсон не убивал свою жену, говорят адвокаты Джей Симпсона. Хорошо, а откуда же тогда взялось ДНК на месте убийства? Ответ. Потому что полицейские были белые расисты и сфабриковали улики против Симпсона. Есть глобальное потепление, говорят сторонники. Хорошо, а кто же тогда ученые, которые выступают с криком этого тезиса? Ответ. Они куплены нефтяными компаниями. А вот, кстати, механизмы, которыми тоталитарная ложь, не имеющая административной власти, применяет для дискредитации своих противников, они ужасно удивительно вскрылись после публикации электронной переписки сторонников теории глобального потепления, потому что вот значительная часть этой переписки занимает следующий замечательный фрагмент. Выходит в журнале, уважаемом журнале, статья двух астрофизиков. Одного зовут Сун, другого Балиунас. Сун – это женщина, впрочем. И несколько десятков электронных писем посвящены этой статье. При этом ничего не говорится о содержании статьи, как можно было бы ожидать. А обсуждаются два момента. Первое, как наказать журнал за то, что он ее опубликовал. Второе, как нам дискредитировать Суна Балиунас. И есть даже замечательная фраза, что надо вот выяснить прошлое этой дамы. Она говорит, что она астрофизик, вдруг она что-то там писала сомнительное. Perhaps we can refer to her as astrologist. Возможно, мы сможем звать ее астрологом. А вот это сразу переносит предмет спора. Вместо сути спора вы обсуждаете личность говорящую. Вот Илларионов утверждает, что потепления нет. Так он же куплен Путиным. Это совершенно серьезное заявление сторонников глобального потепления, американских относительно Илларионова, потому что наши российские сторонники глобального потепления утверждают, что Илларионов куплен нефтяными американскими компаниями. Вот Латынин утверждает, что Сутягин таки шпион. Так она ж куплена ФСБ. Вот в разных несущественных деталях, да, Тима, когда она рассуждает, что Путин повернул свой самолет в Беслане, или типа, когда она говорит, что Грузия, Россия напала на Грузию, вот в этих несущественных деталях она чего-то там говорит, но это не важно, что. А в самой главной вещи нашего столетия, в том, что сотрудник, глава военно-технического сектора института США и Канады, оказывается, пострадал от ФСБ, вот это самое главное, вот тут она врет, вот тут она разоблачает свою подлую натуру. Собственно, извините, у меня еще было много истории про ложь, я, может быть, продолжу, может быть, нет. Буквально последние 5 секунд. Объявление личного характера в личных целях. Пару месяцев назад у меня пропал паспорт, сейчас его мне подбросили домой в почтовый ящик. А ежели подбросил человек, который просто его нашел, спасибо, ежели с этим паспортом что-то сделали, господа, предупреждаю, что последние 2 месяца я ни у кого не брала денег на свой паспорт, не открывала никаких фирм и ничего со своим паспортом не делала. Всего лучшего, до встречи через неделю.
Программа «Код доступа».